Уездная. Глава первая. Четырехугольный. Отец без переч пилит. Учись да учись, а ты будешь, как я, споги точать. А как тут учиться, когда в журнале записан первым, а стал быть, как только урок сейчас же тянут? Барыба, Анфим, пожалтесь. И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает без того низкий лоб на самые брови. Опять не бельмеса. Ах-ах-ах, ведь малый там возрасте, замуж пора, садись, брат. Садился Барыба и сидел основательно, года по два, в каждом классе. Так и спрохвала, не торопясь, добрался Барыба и до последнего. Было ему от упору годков 15, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошие озимь усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд глядеть, как бабы купаются. А ночью после хоть спать не ложись. Такие полезут жаркие сны, такой хоровод заведут, что... Встанет Барыба на утро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес, в училище, а да пропадая на пропадом. Вечером отец возьмется его бузовать. Опять сбежал, не слух, заворотень, он хоть бы что, совсем оголтелый, зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючий повыступит все углы чудного его лица. Уж и правда углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный четырехугольный рот и узенький лоб. Как есть утюг носиком кверху. Да и весь Барыб какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит. Может, и дикий, может, и страшный, а все ж таки лад. Ребята побаивались Барыбы. Зверюга под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и уж тут потешались всласть. Эй, Барыба, за полбулки разгрызи! И суют ему камушки, выбирают, какие потверже. Мало, — угрюм бурчит Барыба, — булку. Вот черт, едун! Но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками. Знай, подкладывай, потеха ребятам, диковина. Забавы забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть. Даром, что зеленый май на дворе. 18-го на царицу Александру по закону экзамен. Первый из выпускных. Вот вечером как-то отец отложил в сторону дратву и сапог, очки снял и сказал: «Тед, помни, Анфимка, заруби на носу. Коли теперь не выдержишь, со двора сгоню». Кажись бы, чего лучше. 3 дня подготовки. Да нагрех завязался у ребят орлянк. Ох, и завлекательная ж игра. 2 дня. Не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл, 7 гривен и новый пояс с пряжкой, хоть топись. Да на 3-й день, слава тебе, Господи, все вернул, и чистче выиграл больше полтинника. 18-ю, понятно, Барыбу вызвали первым, не гу-гу уездники ждут, но поплывет бедняга. Вытянул Барыба и уставился в беленький листок билета. От белизны-то этой и от страха слегка затошнило. Ухнули куда-то все слова. Ни одного. На первых партах подсказчики нашептали: «Тигры и Ефрат, сад, в котором жили, Месопотамия, Месопота, черт глухой!» Барыба заговорил. Одно с другим стал откалывать, как камни, слова, тяжелые, редкие, Адам и Ева между тигром и этим Евфратом. Рай был огромный сад, в котором водились месопотамы и другие животные. Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыб приободрился. — Это кто же с месопотамы-то, а, Анфим? Объясни к нам, Анфимушка, месопотамы — это такие допотопные звери, очень хищные. И вот в раю они жили рядом. Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой. Ребята полегли на парты. Домой барыба не пошел. Уж знал. Отец, человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает, разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит. Глава вторая. С собаками. Жили-были балкашины, купцы почтенные. На заводе своем солод, варили и варили, да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко где-то в большом городе живут наследники ихние, и вот все они едут. Так и горюет, пустует вымрачный дом. Похилилась деревянная башня, досками накрест заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор шныряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лазят за добычей бродячие собаки. Тут и поселился барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты, и стоят в закуте ясли из досок сколочены, чем не кровать. Благодать барыбе теперь. Учиться не надо, делай, что тебе в голову взбредет. Купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посаду броди, в монастырском лесу дню и ночуй. Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит. Стал барыба за поживы ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая из-под лобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без устали молотящих языком баб, который-нибудь зазевалась, Матрёна, ну и готово. Добыл себе барыба обед. Не вывезет на базаре. Побежит барыба в стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком, рыщет по задам, загуменникам, огородам. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть, Боже, избави. Хозяюшка, вон она, грядку полит. И ныряет в зелени красный платок. Наберет барыба картошки, моркови, испечет дома на балкашинском дворе, ест, обжигаясь без соли. Ну вот, вроде будто и сыт. Не до жиру, конечно, быть бы живу. Не задастся, не повезет иной день. Сидит барыба голодный и волчьими завистливыми глазами глядит на собак. Хрустят костью, весело играют костью, глядит барыба. Дни, недели, месяцы, ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе. Зачиврил, зачерствел барыба, оброс, почернел. От худобы еще жорстче углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелее четырехугольней стало лицо. Убежать бы от собачьей жизни, людей бы, по-людски бы, чего-нибудь, чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать. А где они, барыбин-то, люди? Отец с ремнем в руке, уездники улюлюкают. Скипела, щемила, злая на всех обида. Ничком лег на соломе, никого нет, никого. И вот яснеет внутри, но прячется еще имя. Яснеет, медленно сваливает туча. Вскочил барыба. Да черт! Да, конечно же, к Евсею. Евсей! Ведь он ж каким мальчонкой бегивал к нему в монастырь. Обязательно чаем бывал напоит с монастырскими кренделями и приговаривает так, чтобы-нибудь обутешить. Эх, малый! А меня вон на медне игумен за святые волосы, как начал охаживать, я и то не ревел. Эх, малый! И побежал барыба весело в монастырь. Послушник Евсеев открыл дверь, загоготал. «Вон на! Его переизгонщими не разыщешь! Шибко!» — запил отец Евсей. Подождал барыба день-другой. Опять сбегал, нету Евсея. Уж это как полагается, не скорость пениться теперь. И опять один. Лежит на соломе барыба, грызут за дверью собаки. На соседнем Чеботаревском дворе тарелками, ножами стучат, обед готовит. Подползает барыба к забору, сидит и ждет. Зачем, и сам не знает, пока там не пообедают. Кончит обедать, как будто ему полегче станет. Кончит, и выползает на двор Чеботариха, сама красная, наседал, свидать, ходить не может. Ух! Ненавидел ее барыба, голодный. И с почтением глядел на нее. Как же, ведь она сытая. Глава третья. Урванкины цыплята. После всеночной, либо после обедни, догонит Чеботариху батюшка Покровский. Головой, бывал, покачает и скажет. Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж делать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет. А Чеботарих на линейке своей расползется, как тест, и губ поджамши скажет. Никак не можно, батюшка, беспрестанно биение сердца. И катит Чеботариха дальше, по пыли, облепляя линейку, одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так на своих ногах, без колес, никто Чеботарих на улице не видел. Уж чё ближе, до бани ихней Чеботарёвской, завод кожевенный и баню торговый муж я ставил, так то на линейке ездил по пятницам в бабий день. И потому линейка эта самая, и мерин полвопеги, и кучеру урванка у Чеботарихи в большом почете. Особливо урванка. Кучерявый, силище, черт, и черный весь, цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что, мол, у Чеботарихи он не только в кучерах, да из-под полы говорили, громко-то боялись. Попадись к нему, курванки, взлупцует, брат, так что? Человека до полусмерти взбучить — первые урванки удовольствие, потому что самого уж очень бивали, в конокрадах был. А вот была-таки любовь у урванки. Лошадей он любил, и кур. Лошадей скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то балакать с ними возьмется на каковском-то языке. Может, и правда нехрист был. А кур урванка любил за то, что были цыплятками, желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало, за ними по всему подвору. Ути-ути-ути, под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках, а уж изловит, на руку посадит, первое его удовольствие — духом цыпленка греть. И так, чтоб рожи его в ту пору никто не видал. Бог знает его, какая она бывала. Так, не поглядевший, не представите. Урванка этот самый и цыпленок. Чудно. Вышло так на горе Барыбина, что и он цыплят урванкиных полюбил. Вкусный очень, повадился их таскать. Другого третьего нет, — заприметил урванка. А куда запробастились цыплят, и ума не приложит. Хрек разве завелся? После полдён лежит, как турванка под сараем в телеге. Жарынь в дрему клонит. Цыплята и то под сарай запрятались. В тени у стеночки присели, глаза о тонком закрыли и носом клюют. и не видит бедняги, что доска сзади отодрана, и тянет через дыру, тянется к ним рука. Цоп и заверещал, затекал цыпленок в барыбином кулаке. Вскочил, заорал урванка, мигом перемахнул через забор. «Держи, держи, держи, вора!» Дикий звериный век. Добежал, запятился барыбы в свои ясли, залез под солому. Но урванк нашел и там. Вытащил, поставил на ноги. «Но погоди, что меня, я тебе цыплят!» И поволок за шиворот к чеботарей. Глава четвертая. Господь смилостился. Кухарку Анисью толстомордую прогнала чеботарих. За что? А за то за самое, чтоб к урванке не подкатывалась. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду кухарок. Пришлось взять польку, так девчонка ледащая. И вот в Покровской церкви к вечерней вызванивали. Полька это самое в зальце полмила, посыпав спитым чаем, как чеботарих учила. А чеботарих сама тут же сидела на крытом кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку, полную нагретого солнцем квасу. Зевала чеботариха, крестила рот. О, Господи, батюшка помилуй! И смилостивился. Топот, свалка какая-то в синях, и урванка впихнул барыбу. Цыпляточек, ангельчиков божьих, ах, негодник! И велела Польке принести веник. Тигрой лютый кинулся урванка. Кусался, пыхтел барыба, да куда ж ему, спротив такого черта? Разложил Анфим на полу, урванка заголил, усел сверхом, ждал только приказа чеботарихина расправу начать. Смеялась, смехом исходила чеботариха, на потеху такую глядячь, смеялась, и оступился, застыл смех. Нагнулась чеботариха, так сейчас будто увидала напряженно звериное крепкое тело, нагнулась поближе. Не глядя на урванку, сказала: «Уйди-кась, урван, дай поспрашать толком». Хлопнул дверью урванк, ушел. Вот еще страшнее стало барыбе. Шарит по нем, всюду залезает чеботариха глазами. «Вы чик же, мальчик, будете?» Оттопыривает нижнюю губу. Допускает еще важность чеботариха, но уж последнее это. На экзамене этом провалился. Он меня, отец, и выгнал. Дитет свое родно, за экзамен, за эти проклятые, ах, нехристь, отец тоже называется. Подошла к барыбе вплотную, качала головой, жалобливым пела голоском, а за жалостью зияло жадное желание. Ах ты, сиротинушка моя бесчастная, и поучить тебе добру некому, а враг вот он ведь он, украть да украть, — говорила. И влекла его за собой куда-то, и тоскливо покорный шел барыба. Спальня. Огромная, с горою перин, кровать, лампадка, поблескивает ризовый икон. На какой-то коврик пихнула барыбу. На коленки, помолись, Анфимушка, молись. Господь милостивый, он простит. И сама где-то села, сзади, близко. Шептал молитву, яростно надвигалась. Встать надо, уйти от ней, встать. Но вдруг неожиданно для себя он обернулся и, стиснув челюсти, запустил глубоко руки во что-то, как тесто мягкое. «Ах, ты едкой! Каков, ну уж так быть, для тебя согрешу, для сиротинки!» Барыба потонул в сладком и жарком тесте. На ночь Полька послал ему войлок на рундуке в передней. Помотал головой барыба, ну и чудеса! Уснул довольный и сытый. Глава пятая. Служба Барыбина. Да уж тут не то, что на Балкашинском дворе жизнь. На всем наготовеньком, в спокое, на мягких перинах, в жарко натопленных стерновскую комнатах. Весь день бродить в сладком безделье, в сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой и есть до отвалу. Эх, жизнь! Есть до того, что в жар бросит, до поту, есть с утра до вечера, живот в еде класть, так уж у чепторики заведено. Утром чай с молоком топленым, с пышками ржаными на юраге. Чепотариха в ночной кофте белой, не очень уж, впрочем, голова косынкой покрыт. И чё этого в косынке всё, скажет барыба. Тот тебя учили-то. Да не ж, можно женщине простоволосой ходить, чай не девка, ведь грех. Чай венцом покрытый с мужем жила, это не покрытый, который живут непутёвые. А тот другой раз какой разговор заведут, для еды пользительный. О снах, о соннике, о мартынизадеке, о приметах да присухах разных. Туда-сюда, англять уж 12-й час. Полуднуть пора. Студень, шти, самовина, то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, требуха вареная, моченые арбузы да яблоки, дымал, чего там еще. В полдень ни спать, ни купаться на реке нельзя. Бест полуденный, вон он. Как раз прихватит, а спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет. Со скуки зеленый пойдет барыба на кухню к Польке. Дура-дура, все жив человек. Разыщи там кота, любимец Полькин, и давай его в сапог сажать. Визг, садом на кухнь. Полька, как угорелая, мыкает с кругом. Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустить вы Васеньку Христа ради. Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже, и Полька умоляет уж Васеньку. — Васенька, ну не плачь, ну потерпи, ребеночек, сейчас отпустит. Истошным голосом кричит кот. У Польки глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рукав барыбу слабой своей рукой. — Уйди, уйди, а то с моё спагом так вот и швыркну. Запустит в угол барыб сапог вместе с котом и, доволен, грохочет, громыхает по ухабам телегой. Ужинали рано, в 9:00. Принесет Польк еду и отсылает ее чепдариха спать, чтобы глаз не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик. «Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку». Молча пьют. Тоньк пищит, коптит лампа. Долго никто не видит. Коптит, сказать бы, думает барыба, но не повернуть тонущие мысли, не выговорить. Чепториха подливает ему и себе. Под тухнущим светом лампы в одно тусклое пятно стирается в ней все лицо. И виден, и кричит только один жадный рот, красная мокрая дыра. Все лицо. Один рот, и все ближе к барыбе запах ее потного липкого тела. Медленно умирает в тоске лампа, черный снег копоти летает в столовой смрад. А в спальне лампадка, мелькание фольговых рис, раскрыта кровать, и на коврике бьет чеботариха поклоны. И знает барыба, чем больше поклонов, тем ерее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью. Забиться куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом, но некуда, двери замкнуты, окно запечатано тьмой. Нелегкое, что и говорить, у барыбы служба. Да, зато уж чеботарих в нем все больше, и день ото дня души не чает. Такую он силу забрал, что только у чепдарихи теперь чьи думы. Чем еще такое Анфимушку ублажить? Анфимушка, еще тарелочку скушай. Ох, что это! Стоит на дворе нонь, Дай-ка тебе шарфик подвяжу. Анфимушка, а опять живот болит. Вот грехи-то. Накси вот водка с горчицей да солью. Выпей первые средства. Сапоги, бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые, резиновые, и ходит барыба рындиком этким по Чепторевскому двору и распорядки наводит. Эй ты, гамай, гужеед, где я кожу вывалил? Тебе куда велено? Глядишь, оштрафовал на семитку, и мнет уж мужик дырявую свою шапчонку и кланяется. Одного только за версту и обходит барыба, урванку. А то ведь иначе Чепторихус мое взъестся подчас. Терпит, терпит. А иной раз такая посчастливится ночь. На утро мутно и все, сбежал бы на край света. Запрется барыба в зальце и мыкается, как в клетке. А сядет Чепториха, притихнет. Зовет Польку. Полюшка, погляди-ка, как он там, а то обед зови. Бежит, хихикая, Полька, брат, не идете. Зел, зел, и так поперек полу и ходить. И ждет Чепторих с обедом час-два. А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает, это уж значит. Глава шестая. В Чурилинском трактире. Раздобрел барыба на приказческом положении, да на хороших хлебах. Встретил его на дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец. Так прям руками развел. И не узнать, и ж купцом каким. Завидовал барыбе Чернобыльников. Хорошо парню живется, уж как-никак. А должен, видно, барыба спрыснуть, угостить друзей в трактире. Уговорил. Улестил малого. К 7 часам, как уговор был, пришел барыба в Чурилинский трактир. Ну и мест ж веселый, господи, шум, гам, огни, плавые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спицами в колесе, голова кругом пошла у барыбы, опешил и никак Чернобыльникова не разыскать. А Чернобыльник уж кричит издали. «Эй, купец, сюда!» Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человечек. Маленький, востроносый и не сидит, будто бы, а так на жердочке прыгает, вроде как воробей. Чернобыльников кивнул на воробья. «Тимош это, портной, разговорчивый!» Улыбнулся Тимоша, зажег теплую лампадку на остром своем личике. «Портной, да, мозги перешиваю». Барыба разинул рот, хотел спросить, да сзади в плечо толкнули. Половой с подносом на отлете и у самой головы ставил пиво. Галдели, путались голоса, и над всеми стоял один. Рыжий мещанин Маклак лошадей орал. «Митька, эй, Митька, скугаревый ты башка, да принесешь-то нет!» И сбивал опять. «Тебе, широко ульц, последний раз иду!» Узнал Тимоша, что из уездного барыба, и обрадовался. «Сам этот поп, значит, подложил свинью!» «Ну как же! Знаю, знаю! Шивал ему! Да не любит меня страсть!» «Да за что же?» «А за разговоры мои разные!» «На медне говорю ему!» «Как-то, мол, святые-то наши на том свете в раю будут!» Тимофей-то милостливый, ангел мой покровитель, увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблочко возьмется. Вот тебе и многомилостливый выйдет, вот тебе и святая душа. А не видеть меня, не знать не может он, по катехизису должен. Ну и заткнулся поп, не знал, что сказать. Ловко заржал барыба, сгромыхал, засмеялся. «Ты бы, поп мне говорит, лучше добрые дела делал, чем языком так трепать. А я ему зачем, говорю, мне добрые дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних моих пользительней, потому что по Евангелию за зло мое им Господь Бог на том свете старицею добром воздаст». Ну и ругался ж поп. «Так его, попа, так его!» — ликовал барыба. Полюбил вот сейчас Тимошу за это. За то, что папа так ловко отделал. Полюбил бы. Да тяжел был барыба. Круто заквашен. Не проворотить его было для любви. За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак, дробознул по столу. Мещанин вопил. — А ну скажи! А ну еще раз скажи! Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи. Ох, любит у нас скандалы, медом их не корми! Какой-то длинный куцый верзила вывернулся из свалки. Подошел к столику, здоровался с чернобыльником. Под мышкой держал фуражку с кокардой. «Удивительно! И уж сейчас все лезут, как бараны!» — сказал он гусиным каким-то тонким голосом и выпятил презрительно губы. Сел. На Тимошу с барыбой нуль внимания. Говорил с чернобыльником, все-таки чиновник. Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил барыбе. «Казначейский зять он!» Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местишко ему вот устроил в казначействе писцом. Казначейский зять будто не слушал. Еще громче говорил чернобыльнику. И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю. Чернобыльник почтительно протянул. — Губернскому! Тимоша не втерпешь стало, влез в разговор. — Почтальон! Чернобыльников, а помнишь, как его намедний исправник-то из дворянской ентим самым местом выпихнул? — Покорнейше, покорнейше просел бы, — сказал казначейский зять свирепо. А Тимоша досказывал. — Ан не пойдешь, он пойду. Ну, слово за слово. Влез он в дворянскую, а на бильярде как раз казначей с исправником играл. Ну, наш-то Франтик тестью на ухо, да я стал стоять, а исправник стал кием нацеливаться, все пятился, да невзначай, будто так его и выпихнул ентим самым местом. О, Господи, смеху-то было! Надрывались со смеху барыба с чернобыльником. Казначейский зять встал и ушел, не глядя. — Ну, помиримся еще, — сказал Тимоша. — И ничего ведь малый был, а теперь на лбу кокарда, а во лбу барда. Глава седьмая. Апельсинное дерево. У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно окошечко есть. Да на том стекло зацвело, от старости заразноцветилось. А к окне том баночка. Всадил, да нож почитай, с полгода будет в баночку тут полька апельсинное зерно. А теперь гляди, уж и деревце целое выросло. Раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких, глянцевых. Помыкается на кухне, погремит полька горшками, да опять подойдет к деревцу, листочки понюхает. Чудно, было зерно, а вот берегла. Холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту. Стало деревце поливать супом, коли оставался от обеда. Вернулся как-то из трактира барыба поздно. Встал злючий-призлючий, чаю глотнул и сейчас в кухню душу отвести. Звала его теперь Полька всегда барином. Очень лестно. Полька как раз у окна своего возился, около деревца любезно. Где кот? Полька, не обертываясь, копошился. Рабея отвечал. — Они, барин, ушли. Да на дворе, наверное, где-нибудь. — Ты чё это там стряпаешь? Притихла, срабела, молчала. Блюдце с супом в руке. — Супом! Траву поливаешь! Для этого тебе суп даден, дурёк, тетка! Сейчас подай сюда! — Так это апельсин, барин! Полька затрепыхалась от страха. Ой, и что теперь будет? Я тебе покажу апельсин. Супом поливать, дура, а? Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревел. Да что долго с ней, дурой, вожжаться? Выхватил с корнем деревце за окно, а баночку поставил на место. Очень даже просто. Полька ревела в голос. Грязные полосы наследились от слез на лице, причитала по бабе. — Пельсин мой, ты, батюшка, ты, как же я без тебя буду? Барыба весел поддал ей сзади пару, и она выкатилась из двери подур, да прям в погреб. Разгрыз какой-то камень вот тут с полькой, с пельсейным этим, и полегчал сразу. Скалил зубы барыба, пьянел. Увидал в окно, как польк спустилась в погреб. Вернулся в голове медленно какой-то Жорнов, и заколотилось вдруг сердце. Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб, плотно закрыл с собой дверь. После солнца-то, да в темь, совсем ослеп, шарил по сырым стенам, спотыкался. — Полька, где ты? Ты там? Где, дура, зачихачилась? Слышно, где-то хлюпает полька, хнычет. — А где? — Затхло, могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам, свалил деревянный кружок с крынки какой-то. Вот она! На куче картошек сидит, размазывая слезы. Крошечная какая-то дырочка вверху. Пролез один хитрый прищуренный лучик и отрезал кусок косы у польки с тряпичной лентой. Пальцы и грязную щеку. Будя! Будя, не реви, засохни! Барыб легонько налегнул на нее, и она повалилась. Послушно двигалась и была вся как тряпочная кукла, только еще чаще захныкала. Во рту пересохло. Язык еле ворочился у барыбы. Плел что-то так, чтобы занять ее голову, отвлечь от того, что он делал. Да ишь ты, штука, какая пельсин, а ты реветь. Мы тебе вместо пельсин-то достанем, погоди-ка. Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость. — Так, так, реви, ну реви вовсю, — приговаривал барыба. Польку выпроводил, сам остался еще, растянулся на кучу картошек, отдыхая. Вдруг заулыбался барыба до ушей, довольный, сказал вслух чебдарей. — Что, перина старая, съела? А-а! И показал в темноте кукиш. Вышел из погреба, зажмурился, солнце, поглядел под сарай, там копошил спиной к нему урванка. Глава восьмая. Тимоша. Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался к барыбе. «Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебе должно быть, вот как». — Бивали, как же! — смеялся барыба. — Лесн даже был, бивали, а вот теперь поди-ка, сунься. — Тот ты вышел такой, чадушка. Души-то совесть у тебя ровно у куриц. И завел свое о боги. Нет, мол, его, а все выходит, жить надо по Божьи. И о вере, и о книгах. Непривычно было барыбе так много молоть своим Жорновым, томили Тимошины мудреные слова, но слушал. Тяжелой телегой тащился за Тимошей. Кого ж и слушать, как не Тимошу? Плава, парень. А Тимош уж дошел до самого своего главного. Вот, покажется на раз, есть. А повернешь, опять прикинешь, опять ничего нет. Ничего. Ни Бога, ни земли, ни воды, одна зыбь поднебесная, одна видимость только. Тимош повертел по воробьиному головой, теснил что-то. Одна видимость, дойти до этого, что, нет? А вот с ничем-то этим, одним с глаз на глаз пожить, воздухом-то попитаться, вот тут, брат, вот. И увидел, что заблудился уж барыба, отстал, спотыкнулся. Махнул Тимоша рукой. — Да что? Ни к чему у тебя это? Ты-то утробой думаешь, у тебя Бог-то съедобный. Вышли из трактира. Ночь июньская, не жаркая. Липой пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимош ватный обрехался. Ну, не чудак же. — Ты что ж от Тимоша? Кутафьи, кутафьи. А, да, ну... Не спрашивал бы, туберкулез, брат, — так Фершел в больнице сказал. — Простужаться, не боже мой! Ишь ты, тот он, квелый такой! И как-то увесисто почуял вдруг барыба тяжесть своего звериного крепкого тела. И тяжко довольный шел, было приятно наступать на землю. У Тимоши в комнатушке с ободранными обоями сидели за некрашенным столом трое ребят, веснущих, востроносых. — Мать где? — крикнул Тимош. — Опять нету. — К Земскому ушла, приходили, — робко сказала девочка, и стала в углу надевать полусапожки. Неловко босиком-то, чужой какой-то пришел. Тимош насупился. — Давай, кулеш, Фенька, да бутылку из выхода принеси. Мамаша не велела бутылку. — Это да, мамаша. Живо, живо, садись, барыба. Сели за стол. Наверху пищала тоненькая лампа с жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами. Фенька из миски стал бы отливать в долбленку кулеш ребятам. Тимош на нее крикнул. — Это что, отцом родным гребуете? Мать подучается, я и подучу, тайк придет, шляется. Ребята стали хлебать из общей миски. Не в охотку, понуро. Тимош хихикнул криво и сказал барыбе. — Вот, Господа Бога искушаю. В больницу, говорят, она, мол, прилипчива, чахотка-то. Ну, вот и погляжу, прилипнет к ребятам, ай нет. Поднимется у него, у Господа Бога, рука-то на ребят несмышленых, ай нет. В окно постучали, чуть-чуть робко. Тимошка торопливо распахнул раму и сказал ядовит. — А-а-а, пожаловала! Потом барыбе. — Ну, брат, собирай свои манатки, больше тебе тут делать нечего, тут дело пойдет серьезное. Глава 9. Ильин день. — Да вот говорите-ка, что под Ильин день благовест не свой, не особенный, и что вечер летний не особенный. Как же не особенный? В соборе престол, в монастыре престол, стрепухи во всех домах пироги к завтрам пекут, а в небе Илья пророк громы заготавливает. И небо под Ильин день какое, чисто да тихо, ровно в избе вымытый к празднику. И все спешат по своим церквам. Не дай бог к Ильину тропарю опоздать. Будут весь год слезы литься, как дождь от века положенный на Ильин день. Ну уж это кто-то опоздает, да не чепдарих только. Первая на богомольнице в Покровской церкви. Вон он, когда загди еще запрек лошадей урванка. Запрек, идет по двору мимо погреба. Глядь, дверь-то открыта, — буркнул урванка. Ишь, дьявол, и дверь-то расхлебачили. Люди Богу молиться идут, они на к тебе, охальники. И насолил словечком покрепче. Хотел бы дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся. Пришел, докладывает чепторихи. Все, мол, готово. А только дозвольте вас спросить, через черный ход выйтить, сказал чепторихи урванка и узлом завязал улыбку на закопченном своем лице. Поди-ка раскуси, что он такое означает. — Что ты мудришь, урванк? — сказал чеботариха, однако поплыла, шурша шелковым коричневым цветочками платьем. Спустилась, пыхтя по ступенькам, прошла мимо погреба. — Дверь-то бы закрыл, догадался. Все им скажи, да покажи. — Хорошая хозяйка мимо раскрытой двери раз пройдет спокойно, хоть не надо, а закроет. — А их-то как ж припереть там прикажете? — Кого такое их? — Как кого? Анфимт Егорыч с Полькой. Чати им надо под Ильин-то день ковсяночный сходить. — Брешь, пыдлец с теткой, ни в жизнь не поверишь, чтоб Анфимка с ней. Да вот разрази меня, Илья, завтра гром, коль ежели я вру. А ну, перекрестись. Урванк перекрестился. Стал быть, правда. Побелесила чеботариха и затрясла, словно а пара готовая вылезти из дёжи. Урванк подумал, ну, завоит. Нет, вспомнил, видно, что на ней шёлковое платье. выпятила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было. — Урван, закройте дверку-то, пора в церкву. Слушаю, матушка. Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запалила по дороге линейка знаменитая Чеботарихина. Чеботариха стояла, как всегда, впереди у правого клироса. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку на правый дьяконов сапог. К сапогу прилипла какая-то бумажка. Дьякон стоял перед ней на мвоне, а бумажка не давала покоя. «Негдующих и страждущих, и меня стало страждущую, ну и подлежь, Анфимкт, а...» Кланялась в землю, а бумажка на сапоге, вот она так мельтешится перед глазами. А ушел дьякон, и того хуже. Не идет Анфимка, проклятый, из головы. Она от его холила, а... Только во время «хвалите» Чеботариха и развлеклась немного, и об рыбе позабыла. Нет, каково? Дьякон-то альгу необразованный-то столбом стоит. Вот оно образование-то, все, что по-своему, не как все, нет, надо дьякон про это напеть. Тушил в отставном солдатском мундире сторож свечи, дьякон вынес Чеботарихе на тарелочке хлебец, прихожанка была примерная, богобоязненная, платила хорошо. Чеботариха притянула его за рукав и долго про альгуню шептала на ухо и качала головой. Урванка налегнул, отодвинул засов, выскочил барыба, как ошпаренный. — Чай кушать, пожалуйте, — сказал, ухмыляясь Урванка. — Неужто не сказал, — подумал барыба. Чванная в шелковом, лубом стоящем платье сидела Чеботариха. Ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко. Кто ж святой хлеб жует? — Ну уж, говорила б скорей, — подумал барыба. Сердце трепыхалось и ныло. — К чаю-то, может, молочка отопленного велеть принести? — поглядела Чеботариха. — Измывается либо, может, и впрямь не знает. — Да где ее полька-то? Теперь сыщешь. — Кургузить начинает, — вешала девчонка. — Вы б, Анфимушка, приглядели за ней. Так вот просто, будто бы и ничего, — говорила себе Чеботариха. Глотала хлебец по кусочкам, сметала с стола святые крошки и ссыпала в рот. — А ведь не знает, как бог свят! — вдруг уверился барыба, развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой, ржал, рассказывая, как дуреха эта полька супом поливала апельсинное дерево. Солнце садилось медное, ярое. Задаст Илья завтра грозу. Олели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая сидела Чеботариха и не усмехнулась ни один раз. Весело отбивала барыба поклоны в спальне рядом с Чеботарихой и благодарил неведомых каких-то угодников. Миновало, пронесло, не сказал Урванка. Загас лампадка. Ночь душная, тяжкая под один день. В темноте спальни жадный, зияющий, пьющий рот и частое дыхание загнанного падающего зверя. У барыба перестало биться сердце, заерзали перед глазами зеленые круги, слиплись на лбу волосы. — Да ты что, аль, рехнулась, — сказал он, выпутываясь из ее тела. Но она облепила, опутала, как паук. — Нет, миленькая, нет, дружок, не уйдешь! И томила его новыми, невидными и непонятными в темноте злыми ласками, а сама всхлипывала, замочила слезами все лицо у барыбы. До утра! Сквозь кошмарный сон услышал барыба звонк ильинской обедни. Во сне слышал какое-то пение и ворочало окаменевшие мысли, силе сообразить. И проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу, как встрепанный. Ведь попы молебен в зале отпели. Оделся, глаза слепались, голова чужая. Папуш ушли. Чеботариха одна сидела в зальце на критоновом диване, была опять в шелковом, лубом стоявшем платье и в кружевной парадной наколке. — Проспали, молебен-то Ильинский, а, Анфим Егорыч? Может, от того, что и правда проспал, и был уж около полудня. А может, то, что пахло в зальце ладаном, стало бы рыбе неловко, как-то не по себе. — Садитесь, Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем. Молчала, потом закрыла глаза и лицо сделала, будто не лицо, а так, пирог сдобный, голову на бок и сладким голосом. — Так-то вот грехи наши тяжкие, и не замолить их, а на том свете он-то, батюшка, все припомнит. Он, батюшка, в гиене-то серной дурь-то все выкурит. Барыб молчал. — И куда это нагнет? Вдруг чеботариха распялила во всю глаза и, брызгая слюной, закричала. — Да ты что ж, подлец ты эткой, молчишь, как воды в рот набрал? Аль, думаешь, я про шашни твои с полькой ничего не знаю? Девчонку испортить, подлец ты эткой, развратной нипочем тебе? Ошарашенный барыба ворочил молча челюстями и думал. — А ведь вчера-то... Поросенка-то зарезали, поди нынче к обеду. Чеботариха совсем раскипелась от молчания барыбина, затопала, сидя ногами. Вон, вон из моего дому змей подколодный. Я его на груде отогрела, паршивец, а он накося на польку меня тот, а... Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыслей, сидел барыба, как врытый, молча. Глядел на чеботариху. — Ишь, как, брейжа-то, брейжа-то, как, а? Помнился, когда в зал вошел Урванка и сказал ему с улыбкой, с веселой. — Ну, нечего, брат, нечего, провалик, твоего брата тут ничего нету. И сзади нахлобучил барыбе картуз. Перед Ильинскую грозой пекло солнце. Ждали воробьи, деревья, камни. Засохли, томились. Барыба очумел и шатался по городу, присаживаясь на всех лавочках по дворянской. Что ж теперь дальше-то? А, что ж теперь? Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть. Балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости. Бродил потом по каким-то задним улицам, по муравей зеленый, проезжал мимо водовоз. У одного колеса соскочил и позванивала шина. Почуял барыба, что и правда пить ведь хочется. Просил, напился. А с севера от монастыря насел уж туча. Разломило небо на две половинки, голубую, веселую и синюю, страшную. Синяя все росла, пухла. Как-то себя не помня, очутился барыба под навесом у Чурилинского трактира. В подъезде лил дождик, сбились в подъезд какие-то бабы, задрав на голову подолы. Громыхал Илья. Эх, все равно, валяй, греми, валяй, лей. Само собой как-то вышло, что пошел барыба ночевать к Тимоше, а Тимоша даже не удивился нисколько, как будто каждый день к нему барыба ночевать ходил. Глава десятая. Сумерки в келье. Летом в 4 часа самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и нос не высунет. Жарынь несусветная. Ставни все позакрыты. С полной утробой сладко спится после обеда. Одни вихорьки серенькие полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калит какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит, уж нет, не прогневайся, не откроют. Непрестанный шатущий бредет в отпору барыба, как будто и сам не знает куда. А ноги несут в монастырь, да и куда ж еще теперь? От Тимоши к Евсею в монастырь, от Евсея к Тимоше. Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка вроде как собачья, у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь с кружкой, Арсентьюшка, блаженненький, вид-то пляска с ним, вратарь, даяние собирает неотвязный. Эш пристал на Яной, положил ему барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Кому уж нелестно в монастыре лежать, и чтобы денно и ночь на нем ангельские чины молились. Постучал барыба в Евсееву келью, никто не ответил. Он открыл дверь. За столом, без подрясников, в одних белых штанах и рубахах, сидели двое — Евсей и Иннокентий. Евсей зашипел на барыбу свиреп. Ш-ш-ш! И опять уставился, не мигая, наливной, стеклянноглазый, в стакан свой с чаем. А Иннокентий губошлепый, баба с усами, глядел в свой стакан. Барыба у притолки остановился. Глядел, да что, не ополоумели, что ли? У другой притолки стоял Савка-послушник, масляные прямые палки и волосы, красные рачьи ручищи. Савка почтительно фыркнул в сторону. Фы! Да к отцу Евсею-то в стакан мух-то, выгляди, сядет, аль не видите. Ничего не понимая, лупил барыба глаза. Да как же! Это у них теперь самая разлюбезная игра. Пятачок-то маль гривенник поставит и ждут. К которому батюшке первому мух в стакан попадет, тот станет и выиграл. Савке-то в охоту побалакать с мирски. Говорит, все время закрывая из почтения рот огромные красные ручищи. Гляньте-кась, отец Евсей-то! Евсей, сизый, наливной, наклонился к стакану. Щерился рот у него все шире и вдруг грохнул, хлопнул себя по коленке рукой. Есть! Вот она, голубушка, мой пятак! И пальцем выловил муху из стакана. Ну, малый, чуть не подкузмил меня, спугнул ведь был мошку-то, матушку. И подошел к барыбе поближе, уставился стеклянными своими глазами и забубукал. А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слышали совсем, бландерхлыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Чептарих-то она, баба, я тебе дам жадена. Усадил чай пить барыбу. Сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. — Да какая ж без зеленого вина встреча! — выставил Евсей косушку на стол. Савка подал второй самовар. На столе медики, псалтырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками. Иннокентий, что это, расстроился после водки? Глазки у него слепались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «Свете тихий», и все и Савка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красный ручищий рот. Барыба подумал «Эх, все равно», и тоже горестно стал подвывать. Вдруг и все оборвал и заорал «Стой!» А Савка все щетинул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула. Полоумный дикарь задушит. Иннокентий встал согбенный старушечьими шажками, подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки. Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и стянул. — На горе сидит калека, убил человека! Все усердно подтягивали, как раньше свете тихий. Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамка, старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось ему, что поперхнулся он чем-то, Вот застряла вот тут в глотке, да и только. Колупал, колупал пальцем, не помогает. Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миллиончик, пальчиком, может, ощутишь, что? Савушка лез, вытирал потом палец о полу подрясник. Ничего, ваше преподобие, нет. Так-то пьяный бес блазнит. Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху, ни духу. Потом вскочил вдруг, лохами своим затряс. По мне, ребятка, в стрельцы бы это теперь махануть. На радостях встречных, барыба малый, а ты как? Деньжат вот только перехватить, где? У келлера разве Савка, а? Не видно, и у двери заржал Савка. Барыб подумал, что ж, отшибет, пожалуй, позабыть бы все. Коль отдашь завтра, у меня есть малость денег-то, последний, — сказал он Евсею. Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес головой, выпулил стеклянные свои глаза. — Да я перед истинным вот завтра отдам, у меня есть ведь, да далеко ток спрятаны. Шли вчетвером им могил. Месяц мигал полумертвый из-за облака. Иннокентий зацепил с подрясником за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену, понарошно, для ходу, выломанным кирпича. Глава 11. Баночка от помады. Вот и опять тяжко, жаркий, дремучий, после полудень. Белые плиты на монастырской дорожке, липовая аллея, жужжание пчел. Впереди Евсей в черном клобуке с приквашенными лохмами. Служить ему вышел черед вечерню, а сзади барыба. Идет, идет, да нет, нет, и опять растворит, как ворот, четырехугольную свою улыбку. Уж больно ты, Евсей, в клобукет, чудной да непригожий. Гречневик бы тебе мужицкой, а ли по паху, куда б гожее было. Да я малый то... В юнкера хотел идти, да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь ты угодил. Эх, Евсей, какой бы краснорожий, сизоносый, казацкий Саул из тебя вышел. Или бы писарь, волосной, пьяница, мужикам пан-брат. А вот подишь ты, изволением божьим. А как ты, Евсей, плясовыт вчера? В стрельных откатал, а в монахи вступили, самовар закупили. Евсей заухмылялся, передернул плечами. Да нет уж, что в этом бабьем наряде? Вчера вот рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые подмышки. Порты крышенинные белые с синими полосочками. Борода рыжие, лопаты, зенки-то, выгляди, выскочат, настоящий лешак деревенский, и плясать ловкач, тот нахотали стрелецкие девки в сласть. Пришли. Барыб стоял минутку у старых церковных дверей, вышел Евсей, поманил пальцем. — Ну, иди, малый, иди, никого нету, сторож, и тот куда-то ушел. Низенькая, старая, мудрая церковь во имя древнего Ильи. Видала виды, оборонялась от татаровья, служил в ней, говорят, проездом боярин Федор Романов в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы. Бубукает, шумит, неуемный, и тут Евсей Исаул в клубуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам от махающего руками бородатого, громкого Евсея. Евсей встал на колени, пошарил рукой под престолом. «Тута!» — сказал он и вынес к свету пыльную баночку от бракаровской помады. Откупорил, перелистал слюнявить четвертные бумажки. Беспокойно заворочил барыба своим утюгом. «Ух ты, дьявол, десятка то, либо и больше, и на кой не ляд ему!» Евсей отложил одну бумажку. «А остатние либо напомин души оставлю, а то либо это, одного как-нибудь заберу все, да стрелецким девкам на пропой раздарю». Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в старых липах, тяжкий зной кружит хмельную голову. И такое не ляд ему, думает барыба. Глава 12. Монашек старенький. На теплой от солнца скамеечке каменной возле Ильинской церкви старый-престарый сидит монашек. Выцвела, позеленела у него ряска, прозеленью пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то как клад под старым дубом, выкопали его, взяли и посадили вот тут на солнышке грец. — Да тебе лет сколько, дедушка? — спрашивает барыба. — Эй, милой, позабыл я. Да вот Тихон-то вашего Задонского помню. Хорошо служил батюшка, истово. Все вертится барыба около монашка позеленелого, льнет к нему. Ух, недаром. — Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу. И ходит под темными прохладными сводами. Убирает любовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчется. Свечку засветит и станет, любуется, теплится перед ней. Дунуть вот, и потухнут, и свечка, и монашек, — думает барыба. Ходит за монашком следом. Одно подаст, другое подержит. Полюбил барыбу монашка. Народ нынче непочетник пошел. Забыли все старого, слово перемолвить не с кем. А этот вот, дед, а ведь страшен, поди, ночь-то одному в церкви. И Христос с тобой, с ней, родимой, страшно. Дед, давай я ночую с тобой. Строго, говорит из глубокого дупла своего монашка, 40 лет один на один с ней ночевывал. И не летникам, кроме Айн, чевать-то в ней, мало там, что в церкви ночью. Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало ли что в ночной старой церкви. Ладно, подожду, — думает барыба. За всеночной под Тихона-Задонского уж как так притомился старый монашка. Народу не с числа было. Уж прибирали и прибирали из барыбы, носил-то кончили. Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил. И присел на минуточку малую отдохнуть. Присел и потух ветхой, заснул. Подождал барыба, кашлянул. Подошел, тронул за рукав монашка. Спит. Шась скорее в алтарь. Шарит там под престолом, шарит. Нашел. Крепко спит старый монашка, приучается уж смертным сном спать. Ничего не слыхал старый монашка. Глава 13. Опросина избушка. Кончается дворянская, захудалые последние ларьки и фонари, а дальше Стрелецкий пруд. Старые кругом засели лозинки, обомшалый скользкий плот. Стучат, нагнувшись бабы вальками, ныряют утята. У самого пруда на Стрелецкой слободской стороне присуседилась опросина избенка. Ничего себе, теплая, сухая, под скобку устриженная соломенная крыша, оконцы из стекольных зацветших верешков. Да много ли опроси с мальчонкой вдвоем и надо. Двухдушный надел сдала арендателю, а там, гляди, к празднику ему уж гостинец пришлет, трешну, пятишну и письмо. И еще с любовью низкий поклон дрожайшей супруге Просинь Петровне, а еще уведомляю, что нам опять прибавили по 3 рубли в год, и мы опять порешили с Илюшей остаться в сверхсрочных. С первоначал-то просит тосковал, конечно. Дело молодое. А потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так представлялся вроде марки какой на письме или печати. Его, мол, печать, его марк, а больше ничего. Так обошлась опрося, обветрила, в огороде копалась, обшивала мальчонку, на пстерушке ходила. У опроси, у этой и снял комнату барыба. Сразу понравилось, домовито, чисто, уговорились за 4 с полтиной. Опроси была довольна, жилец солидный, не какой-нибудь отервяжник, и с деньгами, видимо, и не очень, чтоб заворотень или гордец, когда и поговорит. Заботился теперь о 2, о мальчонке своем и о барыбе. Весь день на ногах. Обветрилая, степенная, ржаная, крепкогрудая, поглядеть любо. Тихо, светло, чисто. Отдыхал барыба от старого. Спал без снов. Деньги были. Какого рожна еще нужно? Ел не спеша, прочно, помногу. Ну, ин, ладно, угождаю, стал быть, думал о просе. Накупил барыба книжонок. Так клубочных, дешевка, да уж очень завлекательный. Тёпка, лебедянский разбойник. Преступный монах и его сокровище. Кучер королевы испанской. Валялся барыба, подсолнухи лущил, читая. Никуда не тянуло. Перед чернобыльником почтальоном и перед казначейским зятем было неловко. Поди, теперь ж все проведали. А на бабы глядеть не хотелось, после чеботарей хищня села муть. Ходил в поле, глядеть, как косили. Вечерняя парча на небе, покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи, позванивают косы, и вот бросили, их жбанчиком с квасом пьют, капли на усах, их всласть поработали. Думалось бы рыбе, вот бы так. Чесались крепкие руки, сжимались жевательные мускулы, а казначейский зять вдруг бы увидал. Тоже выдумал в мужики пойти, еще, пожалуй, кожи возить на Чеботарихинском заводе, самой стать. Вертись, не вертись, а надо что-нибудь выдумывать. Так без дела не проживешь на Евсеевы деньги, не бог знает, какие тыщи. И вот покумекал, покумекал барыба, да и настрочил прошение в казначейство. А вот возьмут писцом, помощником бы, казначейскому зятю, вот бы и фуражку туда с кокардой, знай наших. Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил бархатный свой жилет, воротничок бумажный, брюки на улицу, и пошел на Дворянскую, где ж как не там казначейского зятя найти. Тут, конечно, ходит длинногачий, тощий, вешалка, на все глядки сладтросочкой помахивает. Так хочет сказать, ты кто такой? А я, видишь, чиновник, фуражку с кокардою. Кислую улыбку сунул барыбе. — А, это вы, прошение. Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок, почувствовал себя приветливым начальником. — Ну, что же, я передам, хорошо-с. Я сделаю, что могу. Ну, как же, старое знакомство. Барыба шел домой и думал. — Ух, и смазывают тебя кислые харя. Однако, что ж говорить, образованно себя держит. А воротничок-то... Сам он стоящий у полотна, и, кажись, каждый раз новый.
Глава 14. Вытекло веселое вино. Келарь Митрофан разнюхал, выведал все собака о Евсеевом походе в стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблаговестил, нахвастал. А только знал келарь все до последней капли. И как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мышками подпоясанной, и песню эту во монахи поступили, и развеселые катания на живейных по стрельцам. Келарь, конечно, игумену. Игумен призвал Евсея, да так его разнес, что Евсей вылетел, как с верхнего полка из бани. Поставили Евсея на послушание в хлебопеку. К службам не ходил. В подвале у хлебопека жара, как в аду. Главное чертище — силантий, косматый, красный, орет на месильщиков, а сам отмахивает на лопать в печь пудовые хлебы. Месильщики в одних белых рубахах, подвязав веревочкой космы, ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота. Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные, как будто малость почеловечили, о косушке подумать некогда было. Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савка-послушник суется в глаза огромными своими ручищами. Но Иннокентий, баба с усами. Савка рассказал про Иннокентия. А надысь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там диконок один был из сосных, веселый. Как увидал он отца Иннокентия в натуральном виде. Батюшки, кричит, да это баба. Гляди, гляди, грудь-то обвисли, стал быть, рожала я. Иннокентий запахивал плотнее ряску. Бесстыдно он, диконок твой, а твоим такое причтится. Диконок этот самый изгубил Евсея. Пришел диконок с воли, скучно, понятно. Вот он шатался из кельи в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над стаканами, дулись в муху. К кому первому муха в стакан попадет? Увидал диконок, помер со смеху. Завалился на Евсееву кровать, ножками болтает. Ой-ой-ой, ножки у него коротенькие, маленькие, глаза как вишенки. На веселый лад диконок настроился и пошел, все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был. Сначала скромно, а потом уж пошел и про попа, этого самого, что исповедников посылал догрешить. Назначал он епитимью по 15 поклонов за 2 раза, ну и никак было не сосчитать, все выходило с дробью. И про монашку, которую догнали в лесу бродяги, 5, а она сказывала потом, вот хорошо, и вдосталь, и без греха. Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу. Ай да, дьякон, ну и разуважил, придет, видно, угощень тебе поставить. Подождете, отцы, а я в секунд. — Куда тебя буревая несет? — сказал дьякон. — Да с деньгами. Они, брат, мне под спудом лежат, нетленные. Тут недалеко, и глазом не морганешь. И впрямь дьякон и рассказа нового досказать не успел. А Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолке. — Иди, богатей, иди, предъяви-ка! — весело закричал дьякон и подошел к Евсею. Подошел и обмер. Евсей и не Евсей. Обвис, обмяк, вытек весь как-то. Проткнули в боку дыру, и вытекло все вино веселое. Остался пустой бурдюк. — Да ты чего, все молчишь-то? Аль приключилось что? — Украли, — сказал Евсей не Евсеевым тихим голосом и бросил на стол 2 последние бумажки. Для потехи оставил вор. Оно и раньше, что правду сказать, Евсей умом тихий был, а тут из последнего спятил. Пропил остатние четвертные, бродил пьяный по городу и выпрашивал пятачки опохмелиться. Забрал его будущник в участок за веселое на улице поведение, будущнику этому весь нос расквасил и удрал в монастырь. Наутро пришли к нему друзья-приятели. Савк-послушник, да отец Иннокентий, да маленький диконок. Стали его увещевать. — Опомнись, что ты, выставит тебя игумен из монастыря, побираться, что ли, идти? Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нюни по бороде и сказал. — Да как же, братцы, я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я захоти вот, нынче же и вышел из монастыря, а теперь... Хоти, не хоти, свободный был человек. А теперь... — Да кто ж от тебя такой объегорил? — спросил диконок.
Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один, и ничего ведь как будто малый, а вот, побольше некому. Никто и не знал. Савка заржал. Знаю.
Вечером при свече, за пустым столом, и самовар неохота было вздуть. Судили, рядили, как быть, ничего не придумали. Глава 15. У Иваники. Утром после обедни зашел Иннокентий, принес просфиру заздравную, зашептал. — Знаю тепереча, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка скорей к Иванихе. У-у-у, она известная. Заговорит воров, момент объявится. Утро росное, розовое. День будет жаркий, воробьи празднуют. — Экс позарань поднял, — ворчал Евсей. Иннокентий шел мелкой бабьей походкой, придерживая на животе рясу. — Никак, отец Евсей, нельзя. Аль не знаешь? Заговор он, натощак, только силу имеет. Врешь-то все, поди, Иннокентий. Так только зря проходим. Дрой срамно, духовным-то. Иваниха, старуха высоченная, дылда, костистая, бровястая, брови как у сыча, не очень-то ласково встретила монахов. Чего надоть? За какой присухой пришли? Али с молебном? Так мне ваших молебнов не надо. И возила, стукатала горшками на загнетке. — Да нет, мы слыхали, отца Евсеева-то обокрали. Не сговоришь ли ворот? Слыхали мы. Отец Иннокентий робел Иванихе. Перекреститься бы, а перекреститься при ней поди нельзя. Шутяк-то тут, как баба шубейку запахивал на груди свою ряску. Иваниха глянул на него сверху. Стегнула сычинами своими глазами. — Так ты что тут? Его обокрали, нам с ним вдвоем и остаться. — Да я, матушка, что ж, я подобрал полы ряски, согнувшись, засеменил бабьими мелкими шажками. — Как звать-то? — спросил Иваниха у Евсея. — Евсеем. — Знаю, что Евсеем. — Не тебя. — А на кого думаешь-то? — Анфимкой, Анфимом. — Тебе на чем же сговаривать-то? На ветер? А то вот хорошо тоже на передник над березами. Его сучьями надо разослать. А может, на воде? Да потом его голуби залучить, да попоить чайком на этой самой воде. Во-во, чайком-то его бы, вот ловко-то, мать, а! Евсей обрадовался, забубукал, поверил, уж очень солидная да строгая старуха Иваниха. Иваниха зачерпнула деревянным долбленым корцом воды, раскрыла дверь в сени, поставила Евсея за порогом, сама стала на пороге, сунула в руки Евсею корец. — Держи, да слушай, да гляди, никому ни слова, а то все на тебя же обратится. Зачитала, медленно и вразумить над кого, а глазами сычинами низала воду в корце. На море на Кияне, на острове Буяне стоит железное сундучище. В том сундучище лежит булатное ножище. Беги, ножище, к Анфимке вору, кали его в самое сердце, чтобы он вор воротил по кражу раба Божия Евсея, не утаил ни сень пороха. А коль утаит, будь он вор пригвожден моим словом, как булатным ножом, будь он вор проклят в землю преисподню, в горы Араратские, в смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный. Коли утаит, будь он воросиновым колом, к притолке приткнут, иссушен пуще травы, захоложен пуще льда, а и умереть ему не своей смертью. — Ну, будь теперь, — сказал Иваниха, — попои его водичкой, голубя, попои. Евсей бережно перелил воду в бутылочку, дал Иванике целковый и пошел довольный. — Я тебе, миленок, угощу чаем, я тебе развяжу язык-то. Глава 16. Ничем не проймешь. Привязалась к барыбе ночью ни с того ни с сего лихоманка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественны. Утром сидел за столом, в тумане каком-то, пудовую голову на руки упер. Стукнули в дверь. «А, прося!»
а головы не повернуть. Такая тяжелая. У двери кашнули боском. — Савка, ты? — Он самый. С волосами, палками, с красными рачьими ручищами. Беспременно просили. Они дюже по вас соскучились, отец Евсей-то. Потом подошел поближе, поржал и сказал. — Чаем наговоренным хотят вас поить, а вы, не боже мой, не пейте. — Каким наговоренным? Да извест каким. На вора наговоренным. — Э-э-э, — смекнул барыба. — Очень смешно стало. Дурак Евсей. Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то веселое. А у Евсея в келье дымок сизый, накурено, дикомок веселый надымил. — А-а-а, гостички дорогие! И, вихляя задом, дьяконок подставил барыбе руку кренделем. Водки на столе не было. Нарочно решили не пить, чтоб яснее в голове было барыбу уловлять. — Что это похудел ты, Евсей? Али присушил тебя кто? — сказал, ухмыляясь барыба. — Похудеешь. Не слыхал нечто? Деньжонки твои слямзили. — Как же слыхал? Веселый, язвительный подскочил дьяконок. — А от кедушу знали это вы, Анфим Барыбыч? — А вот Савка сказал. — Вот узнал. — Дурак ты, Савка, — сказал Евсей уныло. Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял особо на подносе. Иннокентий, суетясь, сдалил его кипятком и подал барыбе. Все уставились и ждали. — Ну, сейчас. Барыб помешал, хлебнул, не торопясь. Молчали, глядели. Барыбе не втерпешь. Захохотал, загромыхал по камням. За ним заржал Савка и залился тоненько дьяконок. — Чего ты? — сказал Евсей уныло, и глаза у него были рыбьи, вареные. Громыхал барыба, катился вниз, уже не остановиться. Колотилось, зелено туманилось в голове. Смешливый задор задирал, толкал сказать. Я самый и есть, я и украл. Выпил барыба, а все молчал и улыбался четырехугольно, зверино. Евсею не сиделось. — Ну, рассказывай, что ли, барыба, чего там? — Про что рассказывает? — Сам знаешь, про что. — Ой, акуля, что ты шьешь, нет, Туля? Тебе про деньги, что ли? — Так я же тебе говорю, Савка мне рассказал, только и знаю. Нарочным голосом, — говорил барыба, — вру, мол, а поди-ка поймай. Дьяконок подскочил к барыбе, похлопал его по плечу. — Нет, братец, тебя никакой разрыв травой не проймешь. Крепок литой. Евсей измотал космами и сказал. — Эх, пропадать! Беги, Савк, за вином. Пили. Туманилось, колотилось в голове. Зеленел дымок от курева. Дьякон плясал матросский танец. В сумерках барыба вернулся домой и у самой опросенной калитки почуял вдруг. Подгибаются коленки. Заволокло глаза, прислонился к косяку, перепугался. Никогда такого не было. Открыла опросить дверь, поглядела на жильца. Да что это на тебе, лица-то нет, аль не может. Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка, опрось его сголовье. На лбу мокрое, в уксус все трепится. — Болезный ты мой! — сказала опрось его уютно и жалобно, немного в нос. Сбегала опрося к соседям. Раздостала барыбе порошку лекарственного. Ночью заволакивала и опять проясняла в голове. И видел барыбу на стуле в изголовье дремлющую опросью. На третий день к утру отлегло. Лежал барыба под белой простыней, с тенями серыми осенними на лице. Попрозрачнел как-то, почеловечил. И правда ведь, чужой я ей осидела ночью. Спасибо тебе, опрося. И что ты, болезненький мой, чай болен ты? И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрединой и холщовой рубахе. И совсем перед глазами у барыбы мелькнули две острые колющие точки на груди под редким холстом. Закрыл барыба и опять открыл глаза. летний глядит в окна жгучий день. Где-то там сверкает стрелецкий пруд, купаются, белеет тело. Заколотилось в голове еще жарче. Беспокойно задвигал барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе, опросил. — Вон, а что, — сказала она, — да, может, вредно тебе. Ну-ка, погодь, тряпку-то сменять пора. Переменила спокойно тряпку и заботливо, хозяйственно легла на кровать к барыбе. Так и повелось. Целый день суетится, хозяинчит, горшками гремит опрося стрелецкая солдатка. Свой мальчишка, а тут еще и барыба, и об нем пекись. Отболел, стан, положим, живо, а все ж управиться одной непросто. Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к опросе и скажет: «Приходи уже к вечерком». «Прийти, — говоришь. — Ладно, сбил ты меня с толку сейчас, и что это мне нужно было сделать? Совсем замстилась. Да, бишь, яйца поунать из-под кур, опять хорек проклятенный выпьет». Бежала в курятник, раздувала потом самовар, один у себя пил барыба чай, перелистывал что-то. И все читает, и все читает, долго ли так глаза испортить? Укладывал мальчонка своего спать, садилась на лавку. Для зимних чулок сучила толстые серые нитки, жужжала веретеном. Шлепался сверху с потолка толстый черный таракан. Ну, стало быть, поздно, пора. Тупым концом веретена почесывала в голове, зевала, крестила рот. Старательно, плюя на щетку, начищала Анфим Егорыч своги, раздевалась и аккуратно складывала все в уголку на лавке и несла споги барыбе. Барыба всегда уже лег, ставила опросив кровать споги и ложилась. Уходила через полчаса, позевывала, отбивала 10 поклонов, читала отчу и засыпала накрепко, натрудилась за день. Не оберешь с хлопот. Глава 17. Семен Семенович Моргунов. Раз как-то барыба сказал Тимоше: «Да какой ж ты портной! У тебя ты шитват никакого нет, дома-то!» А очень просто почему не было. Тимош ведь он какой? То ничего-ничего, а то как запьет, закутит. Ну и пропадай тогда заказчик в брюки, обязательно пропьет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить по домам. Многих обшивал купцов, так же и господ. Хорошо шивал мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвоката Семен Семеновича Моргунова. Так называл его Моргунов, мой придворный портной. Сапоги на Тимоше редко бывали, больше в закладе, и приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а под мышкой в бумаге завернуты белые парусиновые туфли. В передние обязательно калоши скинет, туфли белые наденет — готов. И пойдут у них с Моргуновым разговоры необыкновенные о боге, об угодниках, о том, что все в мире — одна видимость. И как надо жить? Об Моргунове Тимоша понимал, как об умном человеке. Да такой он и был, Моргунов Семен Семенович. Моргунов — это, впрочем, не настоящая его фамилия, а так, прозвание вроде, дразнили его так по-уличному. Да только на него раз и поглядеть надо было, сразу скажешь: Моргунов и есть. Лик у Семен Семенович был тощий, темный, иконописный какой-то, глазища громадные, чернищие, и не то изумленные какие-то, не то бессовестные, уж очень велики. Одни глаза только на лице и есть. И моргал он ими постоянно. Морг, морг, будто совестился глаз своих. Это что глаза? Он и весь как-то подмигивал, подмаргивал. Семен Семенович, как пойдет по улице, да начнет на левую ногу припадать, ну, как есть весь, всем своим существом подмаркивает. И уж любишь его за хитрость купцы. Семен Семенович Моргунов? Дока, язва! Это продает. Без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-к, подмаргивает как. О!
Так и повелось. Что вел он у купцов все их делишки темные, вексельные там, или чего лучше, несостоятельные, и уж не мытьем так катанем, а доймет кисут и выплывет. Зато и платили ему хорошо.
К Моргунову вот и повел бы рыбу Тимоша, да но и пора было. Осень была это, так какая-то несуразная. Падал снег, таял снег, а со снегом таяли барыбины и все его денежки. Из казначейств пришел ответ. Отказали и дьяволы. Кто и знает почему, какого рожна им еще нужно. Ну, вот и нужда была себе, какой на издельце подыскать. Есть чай, хочется.
Семен Семенович отвел Тимошу в сторонку и спросил о барыбе. Это кто ж такой будет?
А это так, вроде помощник мой. Я вот шью, говорю, а он слушает. Без помощника-то ведь говорить не станешь сам собой.
Семен Семенович задребезжал, засмеялся. Ну, значит, в духе пойдет дело на лад, — подумал Тимоша.
— А раньше-то вы чем занимались? — спросил Моргунов барыбу. Барыб замялся. — А он у вдовы одной почтенной потешником был, — помог Тимоша, ковыряя иголкой в шитье.
Моргунов опять задребезжал, но и занятия нечего сказать. А Тимоша невозмутимо продолжал.
— Ничего такого особенного. Дело торговое. Все у нас теперь по силе времени дело торговое. Тем только живем. Купец селедкой торгует, девка утробой торгует, всяк по-своему. А чем, скажем, утроба хуже селедки? Или чем селедка хуже совесть? Все товар.
Моргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал, хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг. Иконописный стал строгий, глазами вот-вот проглотит.
— Что ж, заработать хотите? — спросил барыбу.
— Дел найдется. Мне вот свидетели нужны. Вид-то у вас внушительный. Годитесь как будто.
Глава 18. В свидетелях.
Так и начал барыба свидетеля ходить в Моргунова. Дело нехитрое. С вечер бывало, Моргунов начинит барыбу. Вот это-то, гляди, не позабудь. Василий-то Иншеков, купецкий сын, толстый этот. Он только рук поднял первый. А ударил первым мещанин, рыжий-то этот. Ну да, а ты, мол, стоял у садового забора и все видел.
А на утро стоял барыба у мирового, приглаженный, степенный, ухмылялся на раз. Чудно уж очень все это. Рассказывал все аккуратно, как наказывал Моргунов.
Купецкий сын Василий Иншеков торжествовал, мещанин сажали в кутузку, а барыба получал трешку, пятишницу. Семен Семенович только и знал барыбу, похваливал. — Ты, брат, солидный очень, да и упористый, кряжистый. Тебе с толк не сбить. Скоро я тебя по уголовным брать стану.
И стал барыбу с собой возить в соседний город с палатой. Справил барыбе длиннополый, вроде купецкого, сюртук. И в сюртуке этом часами барыба шатался по коридорам в палате, позевывая и лениво ожидая своей очереди. Спокойно и деловито показывал и никогда не путался.
Пробовали было прокурор или там защитник сбить его с панталыку? Да нет, куда? Упрется не сбить.
Хорошо заработал барыба на завещании одном. Купец один, Игумнов, помер. Почтенный был человек, семейственный. Жена, девчушка. Рыбную торговлю держал, и все его в городе поэтому знали, потому что посты у нас очень строго блюдут. Руки у Игумнова этого, все как есть кругом в бородавках были, говорили, мол, от рыбы накололся. Жил Игумнов, слава тебе, Господи, как все. А под старость приключилась с ним история, как говорится, без в ребро. Окрутила его вокруг пальца дочерь на учительница, ну, просто гувернантка.
Жену с девчонкой с двора согнал. Лошади, вина, гости и море разливанное. Только перед смертью старик и очухался, успокаился. Жену с дочерью призвал, прощение просил и завещание на их имя написал. А первое завещание-то у мадамы осталось, у гувернантки той самой, и все в этом завещании ей было отписано, ну и завязалось дело. Сейчас, конечно, Семен Семенович с бока.
Семен Семенович, голубчик, что не умел, второе завещание писал, обязательно надо показать, свидетелей представить, за деньгами я не постою.
Думали, думали, гадали Семен Семенович с барыбой. Покопался, покопался барыба и вспомнил. Видал как-то игумного покойника. Из бани он, мол, зимою выбежал и в снегу валялся. Дело у нас самое обыкновенное. А в таком сорте представили, что он, мол, зимой по улицам не в своем виде бегал. И свидетелищ подыскали, что ж, правда, многие видывали. И когда показывал это на суде барыба, такого правильно все толковал и увесисто, как каменный фундамент клал, что даже и сам поверил. И глазом не мигнул даже, когда игумновская вдова в черном платочке на черничку, похожей, поглядела на него очень пристально. А мадам после суда глазки ему сощурила: «Вы прям благодетель мой!» К ручке приложиться дала и сказала: «Заходите, когда!» Очень барыба доволен был. Глава 19. Времена. «Нет, до нас не дойдет», — говорил Тимоша уныло. «Куда и там? Мы вроде как в оград Китежи на дне озера живем. Ничегошеньки у нас не слыхать. Над головой вода мутная да сонная, а наверху-то все полыхает, в набат бьют. И пущай бьют. Так у нас на этот счет говаривали. Это ж пусть себе они там в Вавилонах с ума сходят, а нам как поспокойней прожить». И впрямь, как газеты почитать, с ума сходит. Почей сколько веков жили, Бога боялись, царя чтили, а тут как псы с цепи сорвались, прости, Господи. И откуда только из дубных да склизких и воякит народились? Ну... А у нас-то пустяками этими разными и некогда заниматься. Как бы ребят прокормить? А ведь ребят-то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли? Кто их знает чего? Плодущий у нас народ. Да страсть. И домовитый по причине этого. Богомольный, степенный. Калитки на засовах железные. По дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого, чтоб в дом пустить, так раз три за дверь спросят, кто такой, да зачем? У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то на дело вернее, никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любит, печки нажаривают, а зимой в ватных жилетках, юбках, в брюках на вать стеганых ходит. И не найти таких в другом месте. Так вот и живут себе, ни шатка, ни валка, преют, как навозец в тепле. Да ну и лучше-то. Ребята-то, гляди, каких бутузов выхаживают. Пришли к Моргунову Тимоша с барыбой. Слыхали, — говорит им, — министра-то ухлопали. Тимоша улыбается, лампадку веселую зажег. Слыхали, как не слыхать. Идем-то по базару, слышу, разговаривает. Очень его даже жалко. Поди ведь 1020 в год получал-то. Как же не жалко? Моргунов так затрясся от смеху. Вот они все тут, наш это, 1020, и жалко потому. Ох, уморил. Помолчали, газетами пошуршали. А у нас Анютку-то Протопопову в Питере забрали. Да училась, вспомнил барыба. Моргунов сейчас же привязался. Ну и пошел подзуживать. Знает, как Тимоша баб их понимает. Связываться бы с ними в серьезном деле. Все одно, что мармелад твощи мешать. В гости бабыщ туда-сюда пускать можно, а в себя уж не-не. Тимоша грозит сухеньким своим пальцем. В себя пустил, пропал. Баба, она, брат, корни вроде и лопуха пускает, и не вывезть никак. Так лопухом весь израстешь. Лопухом! — смеется, громыхает барыба. А Моргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом. — Так их, Тимоша, так! А ну, порции еще царю иудейски!
И чего ломается?
Чего орет? — думал барыба. — А и правда. Любил поломаться Семен Семенович. Такой уж какой-то ненастоящий человек был. Притворник. Все подмигивает, выглядывает с камешком за пазухой, и глаза не то хальные, не то мученические. — Пиво нам! Пиво! Пиво! — орал Семен Семенович. Приносила на подносе ясноглазая да шутка, свежая. Вот сейчас после дождя травка. — Новая, — говорил Тимофей, и не глядел на Моргунова. Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелые. И до всех одинаково ласков был Моргунов.
— Что ж, они все одинаковы, а настоящие все равно не найти.
За пивом, глядишь, Тимоша завел уж о своем любимом, о Боговом. Начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами. — А коли он все может и не хочет нам жизнь переменить, так где ж любовь? И как же праведники в раю останутся? И куда ж убийц этих министровых Бог денет? Моргунов не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как черт отладно.
Не смей мне о Боге, не смей о Боге.
И говорит тихонько как-то, а жуть слушать. Тимоша доволен, смеется. Глава 20. Веселая вечерня. Постом великим все злющие ходят, кусаются, с пищей плохой. Сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха, и все подобреют сразу. От кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона подобреют. Нищему вместо копейки две подадут. Кухарки на кухню пошлют кусок кулича господского. Мишутка наливки на чистую скатерть пролил, не выпарют для праздника. Понятно, что и Чернобыльникову перепало, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил и хозяев поздравлял с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник. Назбирал Чернобыльников и повел в Чурилинский трактир угощать Тимошу, казначейского зять, да барыбу. Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает, а хрохорится, бодрится туда же. — Полечился б ты, Тимоша, ей-богу! — крушился Чернобыльников. — Гляди, какой стал! — А чего лечиться-то? Все одно помру. Да но по мне и любопытно помереть-то. Да как же, всю жизнь в посаде кис, никуда, а тут в неведомые страны спутешествовать, по бесплатному билету чать лестно. Знай себе, посмеивается Тимоша. Ты б не пил-то хоть так, вредно ведь тебе. Нет, хоть ты что, пьет, не отстает по старому своему обычаю пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает. Платчище завел себе, веритье целое. А это, говорит, чтоб в благородном месте на пол не харкать. Ударили к вечерне. Старик Чурилин переложил серебро из правой руки в левую и прикрестился, истово, степенно так. — Эй, Митька, получи! Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то так и расходиться неохота компанию разбивать. — Эх, люблю я пасхальную вечерню, — сказал Тимоша. — Плясовая, а не вечерняя. Пойдем всем обществом, а? Барыба позвал в монастырь, благо близко. А после вечерней к монаху одному знакомому чай пить сведу. Чудак такой! Казначейский зять вынул часы американского золота.
Нет, никак нельзя. Обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято.
Ох, вот ушиб-то! Не принято! Тимоша засмеялся, закашлялся, полез за платком. Стой, ребята! Платок наверху обронил. Сейчас сбегаю. Взмахнул ручками, вспорхнул воробейчик. Позванивают колокола веселые. Идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне. «Постой-ка, орут чё-то наверху!» — сказал барыба. И навострил большие свои нетопырячьи уши. Казначейский зять мину скорчил. «Опять, наверное, драка. Не умеют держать себя в общественном месте. Дзынь!» Высадили вверху стекло. Осколки его звоном вниз и сразу как-то затихли. «О-о!» — сказал Чернобыльников. «Нет, тут что-то!» И вдруг кубарем, красный, взлохмаченный, выхтился, задыхаясь, Тимоша. «Там они вверху приказали, и все подняли руки и стоят. Трак, трак!» — затрещало вверху. Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секундочку, глядя вверх одним глазком, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно: «Стреляют!» И пустился на утек. А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху. «Эй, держи!» И опять трак, трак! Взметнулось перед глазами красное безглазое лицо. «Должно быть, со страху он закрыл глаза», — мелькнула мысль. А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул, и следом сверху выспались все, как пьяные, дикие, распоясанные гончие. «Держи его! Не пущай! Вот он!» Кого-то внизу подъезда сгробастали, колотили, накинулись своры, притиснули и все-таки ревели: «Держи!» Так ж просто нужно было вылиться через глотку. Нагнувший голову, как баран, пробился барыба вперед. Зачем тут нужно было? Чуял всем нутром, что нужно. Стиснул железные челюсти. Шевельнул что-то звериное, древнее, желанное, разбойничье. Быть со всеми, рать, как все, колотить со всеми. На земле в кругу лежал мальчишечка чернявенький с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разодран, и на шее, видать, черную родинку. Старик Чурилин около стоял и пинал мальчишечку ногой в бок. Такая степенная борода, тут вся у него склочена, рот перекошен, куда вся богомольность девалась. «Унесли! А дьяволы! Убег один со 100 рублям! Убег! А дьяволы!» И опять пинал. Из его спины тянулись к лежачему потные кулаки, но не смели. У Чурилина украли, он, стал быть, и хозяин, тут ему и бить. Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилина старика, вскочил, красный, злой, и заклевал его, засыпал, замахал руками. «Ты что ж это, хрыч старый, не хрись злыдень, убить мальцат за 100 целковых хочешь? Может, убил же. Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и 100 целковых не стоит». Старик Чурилин сперва опешил было, а потом окрысился. «Ты что? Аль заодно с ними, заступник, ты, брат, гляди, тоже разговоры хорошие в трактире разводишь. Люди слыхали, держите его, православные!» Подошли было ближе, но замялись. Все-таки свой, как будто Тимоша, а это были не нашинские. Так это зря, наверное, и старик. Краснорожий рыжий мещанин, маклак лошадей, по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжет сползли вниз, между рукавом и белым волосатило тело, а еще страшнее были его огромные руки. Руки протянулись к Тимоше и легонько выпкнули его из круга. Рыжий мещанин сказал: «Проваливай, проваливай, пока цел, заступник, без тебя управимся». И деловито начал обшаривать чернявенькую мальчонку, переворачивая как тушу. Куда уж там в монастырь идти, не пошли. Весь вечер у Тимоши просидел барыба. Чернобыльников подошел попозже и рассказал. «Иду я, значит, по дворянской. Слышу, на лавочке ворот сидят. и рассказывают. А помогал, говорят им, Тимошка портной, вот пропащий ты человек. Дураки, — сказал Тимоша, — сплетники, а Чурилину, злыдню, дьяволу, так и надо. Что ему от сотни убудет? Они, может, 2 дня не ели. Помолчал и прибавил. Ну, не уж и до нас дойдет. А коль дошло, ей-богу, в самый бы омут полез. Укокошат, но туда и дорога. Все равно в моей жизни полвершка остался.
Глава 21. Исправниковы хлопоты.
Ну вот. Не было печали, так черти накачали. Руки вверх, туда же, у нас. А теперь хлопот у исправника Ивана Арефьевича не оберешься. Понаехали из губернии. Суд военный. И все из какого-то поганца мальчишки. Председатель, полковник худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот, говорит, зазнал с ним Иван Арефьевич. Того им нельзя есть, другого нельзя, сущие напасть. В первый-то раз, как приехали гости незваные, завтрак устроил Иван Арефьевич на диво. Бутылки на столе, коробки распечатанные, окорока, кулебяка, а полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает, кажется, очень жирно, и скиснет, и не ест. Исправничка Марья Петровна вся истрадалась. Ах, ради бога, полковник, что ж вы не кушаете? Ну, шевлетит, должно быть, теперь моему Ивану Арефьевичу. Зато прокурор душа поддержал. Круглячок, лысенький, розовый, как поросеночек, в баню, наверное, 2 раза в неделю ходит. И все закатывается, хохочет, и всего 2 куска себе накладывает. Ну-ка, еще кулебяки-то, матушка. Только, знаете, по таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь на Руси умеют по-настоящему, по-старинному пироги печь. А вечером у исправника в кабинете зажжены на письменном столе свечи, никогда в жизни не зажигались, разложены бумаги. Иван Арефьевич пыхтит своей папиросой пушкой и отгоняет дым в сторону. Не дай бог полковник заметит. Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло. — Что ж мы с одним этим мальчишкой будем возиться, когда от него ни полслова не добьешься? Ужасно обидно. На то вы и исправник, чтобы уметь разыскать. На кровати сидя сапоги стягивал Иван Арефьевич. И все к исправничке приставал. Уж я и ума не приложу, Маша. Подай им еще, одного мало. Да откуда я возьму, коль он убег? Да вот еще что не забудь. Полковник-то завтра к 12 Геркулесу на молоке. Уварить хорошенько, да бутылку нарзану. Ох, боюсь я его, как бы не напакостил злющий. Марья Петровна записала. Геркулес, нарзан, да... Ты вот что, Иван Арефьевич, посоветовался бы ты с Моргуновым, он пройда, он чего хошь достанет, ей-богу. Иван Арефьевич зарубил себе на носу и спал поспокойней малости. На площади перед полицией, перед желтыми облупленными стенами базар, поднятые вверх и связанные оглобли, лошади с привязанными мешками овса у морд, визгливые поросята, кадушки с кислой капустой, вазы с сеном. Хлопают по рукам, торгуясь, зазывают. Скрипят телеги, кучер земского в безрукавке пробует гармонику. А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с тоскою вслушивается в себя внутрь, в животе глухо урчит. «Ах, господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажись». Старик Чурилин вошел степенный, длиннополый, лунь седая, перекрестился. Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку. Кончил, утерся ситцевым платком. Стоял, подумал, хорошо б нажалиться на Тимошку, дерзеца, начальство, кажись, доброе. Вот еще, ваше благородие, портной тут есть один. Тимошка, пропащий человек, дерзец. За мальчишку этого самого заступаться стал, чтобы его отпустили. А я ему, ты, мол, из ихних, что ли? А он меня, при всем, при народе. Старика отпустили. Прокурор потер мягкие потные ручки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал тихонько полковнику. — Тимоша этот... За окном торговали, скричали, скрипели. Полковник не выдержал. — Иван Оревич, ты закройте окно, голова трещит. Что за манера? Базар перед самым кабинетом. Иван Оревич на цыпочках закрыл окно и позвал. — Следующий! Томно Жеманец рассказывал казначейский зять. Прокурор спросил. — Так значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбежал. — Ага. Ну, а платок? Вы о платке, кажется, что-то упомянули. Он за платком вернулся. Казначейский зять вспомнил исплеванный красный ситцевый платок, кисло поморщился и сказал гнусаве с досады. — Какой платок? Я никакого платка не помню. Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об этом платке. Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора, и когда дошло до платка, он уверенно сказал, нет, платка никакого не было. Сказал просто, дело наверху есть. Когда отпустили барыбу, прокурор хлебнул холодного чаю и сказал полковнику, прикажите написать постановление о задержании этого самого Тимоши. Право, кажется, эти показания. Я знаю, вы иногда чересчур осторожны. У полковника в кишках схватывал и подкатывался. И он думал, черт знает, эта исправничка толстая дура. Что за провинциальная манера? Делай все жирным. Так я говорю, полковник, ах, отстаньте его, ради бога. Пишите все, что вам угодно. У меня ужасно живот болит. Глава 22. За 6/4. Как забрали Тимошу, никто даже не удивился. Давно туда и глядел. Язык-то распускать он был мастер, не почетник, а боги-то все равно он как облавочники о верьяне разговаривал. И всюду, куда не следует, носом совался, обо всех судил. Скажи, пожалуйста, какая нашлась Маремьяна старица, обо всех печалится. А Мургунов сказал, такие головы у нас недолго держатся. Вот мы с барыбой поживем. Похлопал барыбу по спине и поглядел на него иконописными своими глазищами. Не то презрительно, не то ласково. Поди-ка у него разбери. Притворник он. Вечером в тот же день Семен Семенович к себе пригласил исправник Иван Оревич на чашку чаю и умолял Христом Богом, наставьте в этого своего, как там его, на путь истины. Ну да, барыб-то с этого, чтоб поопределённей как-нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у нас специалист. Ну чего там, люди свои, ей-богу, они мне всю шею отвертели, губернские эти, разделся бы с ними. А уж этот полковник своими привередами, то ему не так, это не так. Поторговались. Сошлись на 6/4. Ну, чего там, мало не мало. Этому, как его, местишь какой-нибудь можно. По рыбе этому устроить. Чего ж еще лучше? Ну, писарем там, урядником. А на другой день за Кронберговым пивом Моргунов подходами всякими подходил к барыбе, улещал его. Барыб все мялся. Да мы с ним вроде приятели были. Чудно очень как-то, неловко. Милый, нам ли с тобою стесняться, да думать над чем-нибудь? С головой ведь увязнем, сгинем. Как-то в сказке какой-то. Оглянуться, умрем со страху. Так уж лучше без оглядки. Да но ведь до суда-то еще далеко. Коли оскомина будет, отказаться успеешь. Ай, правда, черт с ним. Все равно чахотка там, это... А тут шместишка еще, если заполучить. Что ж, весь век, что ли, с хлеба на квас? Разве что для вас только, Семен Семенович? Каб не вы, ни за что. Кабы не я. Да я, голубь, знаю, что без меня такого бы сокровища из тебя не вышло, ни то бы, ни сё бы. А теперь... И вдруг нагнулся к барыбе на уху и сказал. А тебе черти не снятся. А я каждую ночь вас не вижу, каждую ночь. весело. Глава 23. Мураш надоедный. Согласился, и к исправнику ходил, и исправник кучу целую денег дал и наобещал. Тут бы, кажись, барыбе и радоваться, вот нудило что-то, мешало. Какой вот комарик маленький, мураш, залез внутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить. Ложился спать барыба и думал, завтра вечером, значит, еще целый день до суда. Захочу вот, пойду вот и откажусь, сам себе, господин. Спал и не спал, и все будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль. Да и жизнит всего в нем полвершка. И опять снилось уездны, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот. Опять провалюсь второй раз, — думал барыба и додумал. А мозговатый он был, Тимошка, это ж правду сказать. Почему был? Как же был? Совсем распялил в темноте свои глаза и не мог больше спать. Елозил мураш надоедливый, томил. Почему был? Глава 24. Прощайте. Поздно уж, почитай, а полдень проснулся барыба в стрелецкой своей комнатушке. Все кругом было светлое, ясное, и таким простым все открылось, что нужно было на суде-то сделать. Вот ничего этого, что ночью томило, ничего такого и не было. Принесла опросе самоварчик, ситный, и стала у порога. Рукава засучены, левую ладонь под локоть правой руки, а на правую руку немудрую свою головку положила. И слушать бы, слушать, вот так стоять, ужахаясь, вздыхая, жалобливо покачивая головою сердобольно. Кончил чай пить, барыба. Сюртук Анфим Егорыч подала опросе и сказала. Что это весел ты нынче, Анфим Егорыч, а деньги получать? — Получать, — сказал барыба. На суде Тимоша ничего, бодрился, вертел головкой, и шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая, поглядеть страшно. А чернявый мальчишечка совсем какой чудной был, осел весь, вроде как бы. У него все кости стали вдруг мягкие, растаяли. Так и валился на сторону. Конвойный то и дело выправлял его и прислонял к спинке. Барыба говорил уверенно, толково, но торопился. Все же отсюда поскорее куда-нибудь уйти бы. Когда он кончил, прокурор спросил, что ж вы раньше-то молчали? Столько ценного материала! Суд собрался уходить уж, как Тимоша вскочил вдруг и сказал, «Да, ну, так прощайте, господа!» Никто не ответил. Глава 25. Утром в базарный день. Утром в веселый базарный день перед острогом и полицейским управлением виск поросят, пыль, солнце, запах от вазов с яблоками и лошадей. Спутанный, облепленный базарным гамом, колокольный звон. Где-то идет крестный ход, просит дождя. Исправник Иван Аревич в позеленелом мундире с папиросой, пушкой, довольный, вышел на крыльцо и сказал, строго глядя в толпу. — Преступники понесли законное наказание. — Предупреждаю вас! В толпе тихо и вдруг зашуршало, закачалось, как в лесу, когда налетит ветер. Кто-то скинул шапку и перекрестился, а в задних рядах, подальше от исправника, голос сказал «Весельники! Дьяволы!» И неизвестно, к кому это относилось. Иван Оревч круто повернулся и ушел. И сразу перед крылечком как проснулись. Загамели все сразу. Поднимались руки, всякому хотел, чтобы его кто-то и услышал. Отмахивал Саженки, рыжий мещанин. — В рот! Не повесили! — убежденно говорил он. — Немыслимо это дело! Как можно живого повесить? Да не, что он дастся живой-то, руками и зубами будет, а чтоб живой дал себе на шею вздеть, да не, что мысленное дело. Тот вот оно, и образование-то, книги-то, — говорил старик Исторговцев, — Тимошка-то он не в меру умен был, Бога забыл, вот что.
Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и увидел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые. «Молчал бы, сам в гроб глядишь», — сказал рыжий. «Гляди, из ушей уж волосы повыросли». Старик повернулся сердито и, влезая из толпы, бормотал. «Развелись всякие, кончилось в посаде старинное житье, взбаламутили». Глава 26. Ясные пуговицы. Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные солнышки, пуговиц, золотые жгуты на плечах. Мать пресвятая! Неужели это правда? Балкашинский двор и все такое. И вот теперь иду я, барыба, в погонах. Пощупал. Тут есть. Но, стал быть, правда. От нотариуса из подъезда с вывеской вышел с сумкой почтальон Чернобыльников, остановился, приглядывался, отдал честь, балуясь. — Господину, уряднику! А барыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил к козырьку руку. — Давно произвели. Да вот дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь. Форму ушить важно. Начальство, стал быть. Но честь имею.
Распростились.
Барыба шел дальше. Сегодня надо являться к исправнику.
Шел и сиял. Сытый собою, майским солнцем, погонами, и улыбался четырехугольно безобразной улыбкой.
У острога барыба остановился и спросил у будущника, — Иван Оревич у себя? — Никак нет. Уехали на убийство. И будущник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам барыба, будущник вежливо козырнул. Барыб даже и рад был, что исправник уехал на убийство. Походить бы еще по солнцу в новом кителе, чтоб все козыряли. Эх, хорошо жить на свете, и дурак же чуть-чуть был не отказался. Сжимали железные челюсти. Разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как бывало в уездном. Эй, правда, вот когда к отцу-то пойти. Дурак старый прогнал, а пусть теперь поглядит. Мимо Чурилинского трактира, мимо пустых ярмарочных ларьков, по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем без тротуара, переулочком. У обитой и оборванной клеенкой двери, эх, старая знакомая, остановился на минуточку. Почти что любил отца. Эх, да что там, весь посад бы сейчас расцеловал в кителец с погонами. Постучал. Вышел старик.
Брат, постарел-то как? Седая щетин на щеках, спустил очки на нос, долго глядел. Узнал, не узнал, кто его знает, молчит. — Чего надо? — буркнул. — Ишь, сердитый какой! Ну, не узнал, ясно дело.
— Аль не узнал, старик. — А прогнал ты меня, помнишь? — Однако теперь вот, видишь, три дня как произвели. Старик высморкался, вытер пальцы о фартук и спокойно сказал. — Слышал об тебе, слышал, как же, добрые люди, говорят. Опять посмотрел поверх очков спокойно. И про Евсея, монах твоего, и про портного тоже. Запрыгла вдруг седая щетина на подбородке. И про портного! Как же, и вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слюной. Вон из моего дому, вон, негодяй, я тебе сказал, что ты не смел к моему порогу приступать. Пошел вон, вон!
Очумелый вытаращил глаза барыба и стоял. Долго никак не мог понять. Когда проживал, молча повернулся и пошел назад.
Мутнел уж на улице. Сумрачный ветерок потягивал из окна. В Чурилинском трактире за столиком, расставив ноги и руки в карманах,
Сидел барыба, здорово уж нагрузившись, промотал под нос. Ну и наплевать, из ума выжил, наплевать! Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было веселого майского дня. В уголку против барыбы примостились у столика трое каких-то красноярских приказчиков, один, пригнувшись, рассказывал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грохнули, залились. Должно быть что-нибудь очень чудное. —
А так ты, так я им покажу всем, — бормотал барыба под нос.
Глаза у него заплыли, щерился злой четырехугольный рот, напряглись жевательные железные мускулы. Приказчики опять весело грохнули. Барыба вдруг вынул руку из кармана и постучал ножом по тарелке пьяными спотыкающимися ударами. Подскочил половой Митька с куговой башка, нагнулся, ухмыляясь одной щетиной, обращенной к приказчикам и выражая почтение другой, господину уряднику. Приказчики вытянули носы и слушали.
— Послушай, скажи им, что это я им не позволяю смеяться, и я им... У нас теперь смеяться строго не дозволяется. Не обстой, я сам.
Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам, будто и не человек шел, а старая, воскресшая, курганная баба, нелепая, русская, каменная баба.